Ихша пробыл начальником красногребенчатых 2 года, а после получил от императора дружеский совет принять Хиларн, северо-восточную провинцию государства, и вместе с ней жезл желтого дракона. «Ешь еще!» — благосклонно кивнул Ихша Адорну. Дрожащей рукой тот потянулся за следующим фиником. «Если бы вечность могла стать именно такой, Ихша назвал бы ее прекрасной». Адорна больше не держали ноги. Он 2 часа ел финики и глотал проклятые косточки под размеренные разглагольствования Ихши. Наконец Адорн в полном изнеможении упал на колени, придерживаясь рукой за край стола. Телохранитель во второй раз унес опорожненное блюдо и вернулся со свежим, наполненным до краев проклятыми финиками. «Видишь ли, Адорна Генан, человек, который не знает цены собственной жизни, не знает ничего, ни истины, ни славы, ни любви».
«Иначе тоже верно. Человек, не знающий цены любви, не знает цены истине».
«Сегодня утром финик застрял в моем горле, и я едва не подавился им насмерть. Финик хотел убить меня, твоего господина, Адорна Генан. А финики хитрые бестии. Если уж они возьмутся за кого-то, никогда от своего не отступятся. Смерть обошла меня стороной, Адорна Генан, но мне нужно платить ей отступные, чужой жизнью. Ты ведь любишь своего господина, желтого дракона?»
«Да», — выдохнул Адорн и упал, переломленный напополам приступом лающего кашля.
У советника пошла горлом кровь, и алое пятно расползлось вокруг его головы по ослепительно белым плитам дворцовой террасы.
«Ты поступаешь плохо, не надо пачкать здесь», — протянул Ихша.
Он собирался уже приказать своим телохранителям уволочь советника в каменный мешок, когда за его спиной раздались шаги. Бросив косой взгляд на корчи Адорна, перед Ихшей появился секретарь жезла.
«К тебе пришел лекарь Афах, желтый дракон».
«Чего ему?»
Настроение у Ихши постепенно улучшалось, и он был не против перекинуться парой-тройкой слов с безумным пастырем пиявок. В противном случае он приказал бы вытолкать его в зашей и гнать пинками до самого Анагера.
«Говорит, что принес тебе нечто доброе».
«Ладно, введи бесноватого».
«Продлись, как хрустальный век Макдорна», — приветствовал Афах Ихшу. Голос лекаря был мутен, словно старческая слеза. Лишь в глубине глаз лекаря Ихша приметил искорки торжества.
«Продлись и ты», — кивнул Ихша. Лекарь был не молод. Долгие ночные бдения, постоянная близость к заговоренным камням и ядам, болотное испарение земли ноторов — все это не шло на пользу коже и крови, плоти и 2 цветам желчи Афаха, а главное — возня с древними рукописями. Среди пергаментов попадались очень злые, отравленные, испивающие жизнь по капле, вспархивающие огненными бабочками прямо в лицо своему незадачливому читателю. И все как один, исподволь туманящий рассудок, подобно дым глине синего алустрала. По мнению Ихши, лекарю было суждено продлиться не дольше, чем на ближайшие 3-4 года. Свое приветствие он счел отменной шуткой и хохотнул. Лекарь вежливо улыбнулся и сел прямо на плиты веранды, скрестив ноги. Афах мерз даже в дни знойного лета на берегах Анагера. Он всегда прятал свое тело под шерстяной накидкой, и сейчас, когда Афах сел, он был похож на маленький шерстяной курган. Даже не на курган, а так, кротовину. Кротовину под стопами Ихши, желтого дракона, человека горы. Согласно этикету, вошедшему полагалось помолчать некоторое время, чтобы проникнуться величием наместника. «Где ты был на этот раз?» — насмешливо спросил Ихша, нарушая молчание. «Снова искал семена огненной травы? Копался в болотах вокруг Хоцале?»
«Нет, желтый дракон, слишком велика немочь моего тела, чтобы блуждать по империи. Для этого у меня есть сын».
«Вот как!» —
равнодушно ввернул Ихша, смутно припоминая безмолвного бледного подростка по имени Руам, который некогда приходил вместе с Афахом и выполнял при лекаре работу мальчика на побегушках. Таскал за ним корзину со снадобьями, кипятил воду, возился со ступками для измельчения порошков. Потом мальчишка исчез. Исчез, ну и ладно, Ихше не было до него никакого дела.
«Да, именно так. Я никогда не хотел, чтобы Руам повторил мою судьбу. Но мне нужен был помощник, и я выучил сына всему, что знал и умел сам. Руаму как раз исполнилось 17 лет, когда ты, желтый дракон, заложил на глухих верфях первую черепаху».
Ихша насторожился. Черепахи были его излюбленным детищем, и теперь их мог видеть каждый в военном порту. Но в свое время первые черепахи строились под покровом строжайшей тайны, в огромном крытом арсенале. Недаром ведь верфи именовались глухими. Тогда я подумал, желтый дракон самый мудрый и деятельный из всех наместников, которых помнит Хиларн. Желтый дракон – рачительный хозяин, выжимающий из провинции все соки во имя здравствующей династии. Сейчас император доволен желтым драконом, но Асхарбергена не беспредельна, не бездонны рудники Гараяна, и нельзя с 8 мер ячменя отдать в казну 9. Поэтому мудрость желтого дракона простирается дальше, в земли иноземцев. Но война с севером – чересчур дорогое и рискованное предприятие, чтобы взор желтого дракона простирался за Орис. И если бы желтый дракон хотел войны с северянами, он строил бы не корабли, а разборные осадные башни и дома лучников. Значит, желтый дракон хочет воевать на море Сават. С Аютом воевать нельзя, ибо молнии Геенеры в состоянии отразить любого врага. И с Вараном воевать тоже нельзя, ибо свод равновесия сейчас силен как никогда. С кем же хочет воевать желтый дракон? Ихша напрягся. За правильный ответ на этот вопрос любой из его подданных мог быть отправлен на шестиступенчатую казнь, а мог стать правым крылом желтого дракона. «Действительно», — щелкнул пальцами Ихша.
«С кем?»
«Желтый дракон собрался совершить невозможное. Желтый дракон хочет раздавить Варан, раздавить раз и навсегда». А для этого желтому дракону нужно уничтожить верхушку свода равновесия. И в первую очередь молодого Гнора, отчеканил Афах. И если только желтый дракон будет благосклонен к своему покорному слуге, ему удастся совершить невозможное.
«Выпей вина и налей мне тоже», — хрипло сказал Ихша.
Слова лекаря просвистели для его ушей огненным бичом. Желтый дракон любил такие речи, особенно если за ними стоял трезвый расчет, а не пустое бахвальство безумца. «Поэтому мой сын Руам», — продолжал Афах, вежливо пригубив вина и отставив чашу, «исполняя мою волю, 2 года назад отправился в Варан. Семя славы должно произрасти на почве грядущей войны, но прежде эту почву следует приуготовить». Так сказал я на прощание Руаму, напутствовав его искать слабость Варана. Прошло 2 года, и мой сын возвратился не с пустыми руками. Среди прочих владений варанского князя есть одно, казалось бы, ничем не примечательное. В нем мой сын разыскал то, что даст нам силу, а Варану сокрушение. Имя этой земле — Медовый берег.